Божий всем присутствующим, друзьям, братьям, сестрам. Сегодня действительно Бог обновил свою милость к нам. Действительно, когда мы наблюдаем за тем, что Бог совершает на этой земле, и, видя прекрасное, тихое, мирное небо, получая все необходимое сегодня, верующие люди призваны искренне поклониться Богу. Бог помиловал нас, Бог благословил нас. Друзья, почему Он нас благословляет? Почему Он нас сегодня обводит нашу местность еще бедствиями, террором, катаклизмами какими-то? Почему? Дает особую милость каждому из нас. Особую милость, чтобы мы правильно к ней могли отнестись. Мы выслушали очень интересные, глубокие по содержанию размышления о мудрости человеческой и о мудрости Божьей. Действительно, именно мудрость человеческая сегодня является самой главной проблемой самого человека, когда он слушает Слово Божье. Настолько мы мудры, как люди в своих глазах, что когда слышим какую-то весть, евангельскую, библейскую весть, она заставляет нас очень серьезно думать, что-то здесь, наверное, не то. Размышляя о том, что долгое время так склонялись мы, как верующие, к хорошей очень идее побуждать нас самих, детей наших, внуков наших, каждый день читать Священное Писание. Это хорошо? Замечательно. Но именно чтение Библии без рассуждения привело сегодня к христианству к очень серьезной трагедии. Какой? Мы все знаем. Мы настолько все хорошо знаем, мы наизусть уже пытаемся цитировать тексты, которые только что начинает брат читать. Мы все знаем. В этом беда наша. Удивительно, но хорошая идея читать Священное Писание нам самим начинает вредить без размышления над этим самым Писанием. Неудивительно, что когда люди привыкли читать и просто цитировать эти фразы везде, где только это можно. Это одна из причин, на мой взгляд, которая приводит сегодня ни одного известного человека, о котором упоминалось ранее, к таким заявлениям. Религия или вера – это костыли, которые нужны человеку. Еще ни для одного вера покажется костылем, и Библия костылем. Для самых больных, в которых место только в госпитале, больше нигде. Друзья, действительно, сегодня человечество соприкасается с очень серьезной трудностью. Трудность, которая заключается в том, как сегодня смотреть на то, что делает Господь. Очень много людей возникает вопросов. Мы с вами продолжаем знакомство с Евангелием. Наше желание с Евангелием Иисуса Христа, с Евангелием, которое Павел представляет в послании к римлянам. Безусловно, много вопросов у нас было, не сомневаясь в том, что они и остались по ходу наших с вами рассуждений. Сегодняшняя мысль, которую мы будем касаться, я не сомневаюсь в том, что она много вопросов вызовет, очень много вопросов. Но это не означает, что об этом мы не должны говорить. Мы будем говорить, мы будем изучать Писание, углубляться в него. И самым главным критерием, который мы будем использовать и используем в наших рассуждениях, это критерий следующий. Писание толкуется Писанием. То есть Библия сама себя должна объяснять. Это то, к чему пришел протестантский мир 500 лет назад, когда они именно вот это один из девизов и провозгласили. Библию не надо объяснять. Она сама себя объясняет. Просто надо быть особенно внимательным к тому, что написано. И один из путей, каким образом можно просмотреть, как Библия сама себя объясняет, это просто рассуждать и изучать Писание по порядку. Не брать отдельные 2-3 стиха, которые нам просто понравились. И вот на этих стихах мы можем строить свою доктрину. Мы сегодня прочитаем с вами очень сложный текст, очень серьезный текст, который, если его взять и вырвать из контекста, тоже вызовет немало вопросов. И, безусловно, побудит нас прийти к каким-то выводам. Свои это будут выводы. Это будут свои выводы. Но сегодня пред нами особая возможность, мое понимание того, тех вопросов, которые освещаться будут в этом тексте, сравнить, насколько они правильные. Действительно, Господь сегодня особую милость к нам посылает в том, что есть возможность углубляться в Священное Писание. Это привилегия была ранней церкви, и они понимали, будучи водимы Духом Божьим, понимали, насколько важно углубляться в Священное Писание, пребывать в учении. Сегодня человек, который не желает пребывать в учении евангельском, он находит все причины для того, чтобы не слушать. Для кого-то это лекции, для кого-то это мораль, для кого-то устали уже. Но я вспоминаю школу, в которой каждый из вас учился. Каждый. Кто-то сейчас учится. Каждый день одно и то же. Просыпайся рано, бери портфель и топай в эту школу. Хорошо, здесь возят, ходить не надо. Одно и то же целыми днями, правда, годами. Зачем? Скажите, зачем это все делается? Зачем? Ответ на этот вопрос поможет нам понять, почему надо постоянно пребывать в учении. Вот это ежедневное занятие, когда человек пребывает в учении, формирует его мышление, формирует его способности воспринимать рядом находящихся людей, помогает ему ставить какие-то цели, планировать свое будущее. Вспомните, пожалуйста, детские свои школьные годы. Очень часто приходили большие и интересные дяди и тети, ну, в плане том, что у них погоны были большие, и спрашивали: деточки, кем вы хотите быть? И записывали: ага, два космонавта, два научных сотрудника, двое пойдут на стройку, к примеру. Ну, оно немножко смешно звучит, но это помогало детям, помогало какие-то цели ставить перед собой, не так ли? Это не значит, что два космонавта в этом-то, они так и стали. Но помогали детям формировать свое представление. Нередко приглашали людей, которые объясняли, что из себя вот эта профессия представляет, что вот это. Это помогало тоже детям ориентироваться, куда они пойдут. Для чего мы изучаем Священное Писание? Если вы захотите быть космонавтом, пожалуйста. Пожалуйста, летите туда, летите. Библия не запрещает этого делать. Но то, о чем мы говорим, оно намного глубже, чем выбрать свою жизненную профессию. То от того, как человек к Писанию относится, фактически определяет его будущность, определяет его вечность. Поэтому этот детский вопрос, который задавался и задается в школах, кем ты хочешь быть, он сегодня обращен каждому верующему со стороны Писания. Кто ты и кем ты хочешь быть? Друзья, мы сегодня обращаемся снова к посланию к Римлянам. Очередные стихи, послание к Римлянам, 9 глава, с 14 по 21 стихи. И очень сложная тема, я много молился об этом. Я знаю, что многие молятся с тем, что Бог благословил наше с вами изучение Писания, потому что сложных вопросов мы будем касаться. Тема наша – Божья праведность в избрании. Божья праведность в избрании. Я хотел бы и вторую альтернативную тему предложить. Это Божье милосердие в суверенном и независимом избрании. Мы ее сократили. Божья праведность в избрании. Очень серьезный текст. После того, когда апостол Павел очень ясно сказал о том, что избрание Божье происходит до рождения человека. И человек никак не может повлиять на свое избрание. Ну, был бы он на земле, ну, может, кто-то бы постарался для Господа много-много сделать, ну, заслужить там, что Бог его избрал. Но Бог не дал человеку этой возможности. Он никак, человек никак не может повлиять на свое избрание. И возникает один из серьезных вопросов. Мы говорим об избрании ко спасению. И возникает один из серьезных вопросов. Ну, что я могу поделать? Ну, у меня вот на лбу написано «не спасенный», поэтому, ребят, вы меня в церковь не тяните. Об этом ли идет речь? Об этом ли речь идет? Мы говорили, это важная библейская доктрина, что избрание Божье ко спасению, избрание Божье ко спасению происходит до рождения человека, но на основе предузнания того, как человек будет реагировать на Слово Божье. То есть Бог избирает на основе предузнания. Он знает, как вы услышите Слово Господне, Он знает, как вы на Него отреагируете. И вот после того, когда Павел сказал так, что, говоря об избрании Иакова и не избрании Исава, возникает логический вопрос: Господи, а как же тогда я могу повлиять на свою судьбу, как я могу повлиять на свое будущее, и где же справедливость твоя? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Именно после этого Павел и пишет эти слова. 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Где же его справедливость? Никак. Ибо он говорит, говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, человека, который какие-то усилия проявляет, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Мы пока остановимся на этих стихах. Бог пролил жизнь. В следующий раз будем продолжать изучение этого удивительного послания и этой главы. Итак, мы будем придерживаться с вами принципа Писания, толкуется Писанием. Мы не имеем права в Библию вкладывать то, чего там нет. Это одна из очень серьезных проблем, с которой сталкиваются читатели и толкователи Писания. Неудивительно, что в греческом языке есть два слова. Меняется одна буква, и мысль меняется. Есть слово «экзегетика». Вам знакома герменевтика, экзегетика, то есть толкование. Слово «экзегетика» означает «брать из Библии то, что там есть». А «эйзегетика» означает «вкладывать туда». Скажите, пожалуйста, вот когда вы изучаете Писание, вы экзегет или эйзегет? То есть вы берете то, что там есть, или вкладываете свое? Вот у меня есть свое понимание, и я подтверждаю свое понимание Священным Писанием. Это эйзегетика. Эйс, то есть вкладывать, движение внутрь. Что вы можете сказать о вашем исследовании Писания? А это как раз-таки является ключевым моментом для нас, чтобы определиться, правильно ли мое размышление или нет. Всякий раз, когда мы берем в руки Священное Писание, и наша задача прочитать и углубиться в него, пусть для нас будет правилом, простым правилом, его несложно запомнить. Простое правило. Господи, у меня есть мнение по этому вопросу. Господи, я буду сейчас изучать Писание, а ты через Писание мое мнение проверь, оно правильно или нет. Вот это правильный подход к Писанию. Но когда мы изучаем, берем в руки Библию только для того, чтобы доказать свою правоту, мы всегда проиграем. Мы не заметим тех штрихов очень важных, которые есть в этом тексте, а эти штрихи могут быть очень важными для нас и фактически кардинально могут полностью поменять мое мышление. Поэтому пусть будет так, друзья, взяв в руки Писание, пусть у нас будет простое правило. Господи, подкорректируй мое мнение. Проверь, пожалуйста, мое мнение. Я его имею. Это хорошо, когда человек имеет свое мнение. Но намного лучше, когда, имея мнение свое, он его сопоставляет с Писанием. Итак, милосердие и справедливость Божья в избрании. Павел начинает свое рассуждение с очень серьезного заявления. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Но как мог Исав повлиять на свое избрание? Как? Когда он еще не родился, судьба была определена. Ну как он мог повлиять на свое избрание? Ну уж, довольствуйся тем, что Бог тебе дал. Так ли это? Этот вопрос стоит, он логически возникает. Поэтому Павел, понимая, будучи очень прекрасным мыслителем, замечательным мыслителем, для него перед ним стояли эти вопросы. И потому я смелюсь сказать, то, через что он проходил, через те вопросы, с которыми он соприкасался, он их ставит. Почему? Потому что, знает, эти вопросы будут возникать у людей. Стих 15 еще раз повторим. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Милосердие и справедливость Божья в избрании». Надо отметить, сразу задать один вопрос. Когда Бог говорит это Моисею? Когда? Мы читаем стих 15. «И он, ибо он говорит Моисею». Только что поставлен вопрос, где же справедливость? Неужели Бог несправедлив? Вопрос задан, так? И Павел ведет дальше людей и цитирует очень важное обращение Божье. Бог говорит Моисею, кого помиловать, помилую. Я думаю, для нас очень важно будет вспомнить, когда это было. Вот где Писание толкуется Писанием. Это произошло как раз-таки тогда, когда народ израильский согрешил, когда вывел Господь его из Египта, и они вдруг, посмотрев на все окружающее, видели в Египте много богов, которым кланялись, много истуканов, много религиозных мест, и в их сознании это прочно зафиксировалось. Где Бог? Его надо видеть. А этого Бога мы не видим. Где он там? Пощупать его нельзя. И они говорят, нет, это что-то не то с нами происходит, давайте Бога сделаем. Вот оно, где вера, костыль как раз и помогает. Когда нет живой веры в Бога, тогда вера костылем становится. Надо Бога выдумать. Владимир Ульянов прямо сказал, если бы не было Бога, его надо было выдумать. И он прав с какой-то степени. То есть, если действительно человек не знает Бога, надо Бога выдумать. Потому что человек приходит в этот мир с религиозным чувством. Если он не соприкасается с живым Богом, то ему нужно Бога создать. И он его создает. Евреи создали этого Бога. Собрали весь драгоценный металл, который у них был, пожалуйста, тут же использовали все свои возможности, все, телец, животное золотое стоит перед ними. И вот перед ними эти сознательные люди перед куском металла кланяются, кричат, и наш Бог. Это просто безумие людей, оно еще раз показывает то, как огромная масса людей, как у них может действительно проблема сознания быть, коллективное отклонение от Бога. И вот именно после этого, смотрите, Моисей опускается с горы, где Господь дал ему эти две скрижали. Помните, в гневе разбивает эти скрижали. И здесь серьезный момент. Смотрите, Моисей получил Божье руководство для народа. Опускается, видит, а людям этот Бог не нужен. Бог там разговаривает с Моисеем, беспокоится о своем народе, а в это время они делают все, что они захотят. И Моисей, как человек, да, это была слабость человеческая, он разбивает эти скрижали. И после этого, смотрите, он встает в проломе за этот народ. Говорит, Господи, помилуй его. Если, Господи, они согрешили, меня тоже изгладь из книги жизни. Помните его серьезную молитву? Готовы ли мы так сделать, друзья? И вот именно после этого, когда Господь говорит, я помилую, я сохраню жизнь этому народу, вот после этого звучат эти слова. Кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. После чего они прозвучали? После серьезного отпадения людей от Бога. После того, когда в ответ на отпадение людей нашлись люди, нашелся Моисей, который стал совершать ходатайственную молитву за народ. И Бог помиловал. Кого помиловать, помилую. Бог помиловал народ. И знак вот этого говорит Моисей вот эти вот слова. Бог строит свои отношения, важный момент, друзья, Бог строит свои отношения с людьми не на основании своей справедливости, а на основании своей милости. Если бы Бог с нами, со мной, с вами разговаривал по справедливости, я уверяю вас, никого бы здесь и меня в том числе бы здесь не было. Если бы Бог с нами разговаривал по справедливости, никого из нас бы здесь не было. Потому что Бог действительно справедливый. Он не терпит никакого отклонения, никакого греха. Бог ревнитель, Бог огонь поедающий. Это люди призваны понимать. Эту мысль Павел здесь развивает, чтобы привести сознание людей к глубокому пониманию, как дальше твой образ жизни должен складываться. Надо понимать, что наше спасение, мое спасение, зависит от милости Господней. Не от того, в какой семье я родился, не от того, какие у меня, может быть, хорошие заслуги. Перед Богом, перед церковью, перед христианством мое спасение, ваше спасение зависит от милости Господней. Кого помиловать, помилую, говорит Писание. Удивительное чудо спасения, в том, не в том, что кто-то его заслужил, а удивительное чудо спасения в том, что кто-то вообще это спасение заслуживает. Я спасенный, я спасенный. И люди начинают превозноситься друг перед другом. Кто-то спасенный, кто-то очень спасенный, кто-то недоспасенный. Кто-то старший брат по вере, кто-то младший брат по вере. Вам знакома эта игра, которая существует в христианстве? Позорная игра. Люди, которые пытаются вот устраивать эту игру и мериться, кто спасеннее, они не понимают, к сожалению большому, не понимают, что их спасение от них не зависит. Сегодня многие люди находятся в тюрьме, и им грозит смертный приговор. Они подают апелляцию. Со своей стороны они сделали все возможное, да? Они подали апелляцию. От кого зависит помилование? От них? Нет? Нет. Об этом Господь говорит, кого помиловать, помилую. Наше спасение не от того, что мы какие-то хорошие. Наше спасение от того, что Бог милость к нам свою проявил. Итак, Бог строит отношения с людьми не на справедливости, а на основании своей милости. Мы говорим о том, что удивительное чудо спасения в том, что вообще кто-то его заслужит, и текст Писания «все согрешили и лишены славы Божьей». Это надо понимать, друзья. Все, хоть вы родились в верующей семье, вы согрешили, и вы лишены славы Божьей. То есть никакого преимущества ни у кого из нас не было, даже тогда, когда мы родились в верующей семье. Это милость Господня, вот эта милость Господня, наше спасение, затмевается сегодня рассуждениями о том, кто заслуживает спасения, а кто его не заслуживает. Вот вы неправильно понимаете спасение, вы не спасетесь, вы в ад идете. Еще раз касаемся этой мысли, это глубокого заблуждения в религиозном сознании людей, которые называют себя христианами. Вместо того, чтобы преклоняться пред Богом и благодарить за милость, которую Он дал, получить спасение, мы начинаем хвалиться. Кто из нас спасенный, кто-то очень спасенный. Если мы дети Божьи, мы говорим, мы дети Божьи. Очень модно сегодня стало всех присутствующих называть детьми Божьими. Ах, как бы хотелось, чтобы все слушатели христианских проповедей были Божьими детьми. Ах, как бы это хотелось. Но, к большому сожалению, это не так. Если мы дети Божьи, если вы дети Божьи, то ведите себя не как достойные спасения. Вы оказались достойными, поэтому Бог вам дал спасение. Если вы, дети Божьи, ведите себя не как те, кто заслужил этого спасения, а как имеющие милость от Господа быть детьми Божьими. Вы понимаете, это совершенно меняет мой подход вообще к самому себе и к моим братьям и сестрам, которые находятся рядом со мной. Если мы, дети Божьи, друзья, это милость от Господа, чтобы я был детем Божьим. Если вы дети Божьи, живите так, как имеющие милость от Господа, а быть детьми Божьими. Помните одно, что Бог никого из вас не обязан был спасать. Он никому из вас и мне ничем не должен. И это правда, друзья. Но милость свою подарить спасение Он дает только потому, что Он любит человека. А вы понимаете, это уже несправедливость. Это милость, это любовь, это желание помочь людям. Итак, если мы дети Божьи, дай Бог, чтобы жили не как те, которые заслужили спасение в самую правильную церковь, они пришли. Дай Бог, чтобы мы понимали, что будучи детьми Божьими, мы ими таковыми являемся, потому что Бог милость к нам свою проявил. Божья милость не зависит от желания и усилий человека. Божья милость не зависит от того, что я что-то буду делать. Стих 16. Итак, помилование зависит не от желающего. Я хочу, чтобы меня помиловали. Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Повторим, милость Божья не зависит от усилий с моей стороны. Милость Господня не зависит от усилий человека. Милость Божья к человеку не основана на понимании самого этого человека, а я заслуживаю милость. Вот я думаю, что я заслуживаю милость. Милость Господня ко мне, к вам проявляется не потому, что мы думаем, что мы достойны этой милости, просто потому, что Бог действительно любит людей, любит меня. Его милость основана не на моем понимании, а на его и не на моей уверенности в спасении или моей личной праведности. Важная мысль, милость Господня не основана на том, что я из себя представляю. Милость Господня ко мне, очень важная мысль, это проявление Божьей независимой воли ко мне и к вам. Божья милость, это проявление независимой воли ко мне. На эту волю никто из нас не может повлиять. Никто. И это правда. Ни один не мог повлиять на то, чтобы Бог меня избрал или вас избрал. Это проявление Божьей милости. И Павел ведет нас далее и подтверждает это. Смотрите, дальнейшие стихи явно об этом говорят. Стих 17 начинается со слова «ибо». И у нас вторая мысль. Бог, кого хочет, ожесточает. И главный вопрос, что это значит? Как нам обойти эти стихи, которые здесь записаны? Мы не имеем права их обойти. Но возникает вопрос, Бог, оказывается, кого-то ожесточает. Но если я психованный стал, извините, пожалуйста, я не виноват, его вините, он меня вот таким ненормальным сделал. Простите за улыбку. Так ли это? Это очень серьезный вопрос. Вырвите эти стихи из контекста, и вы придете к этому выводу. Что все люди, которые холерики, слишком такие эмоциональные, они не виноваты, просто Бог такими сделал. Поэтому не судите их. Но так ли это? Мы попытаемся вместе с вами, изучая Писание, обратить это внимание. Стихи 17-18. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Ранее мы цитировали интересные слова. «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Там не было речи об ожесточении, так? Но здесь Павел идет дальше и говорит, смотрите, это Божье право. Кого хочет, он милует, а кого хочет, он ожесточает. Все, друзья, тупик, бегом с христианства. Что в нем делать? Неужели вот такой Бог, что он просто вот так вот, вот поэтому и воюю между собой, что кому-то он милость дал, он был спасенным, а кому-то не дал милость быть спасенным, он воюет с другими. Ну, что поделаешь? Ну, смиритесь с тем, что Бог такими сделал. Зачем церковь? Зачем созидание? Зачем возрастание духовное? Зачем все это? Если Бог меня захотел ожесточить, просто ожесточил. Что я могу сделать? Далее Павел говорит, кто ты, что можешь противостоять его воле? Серьезнейшие вопросы, давайте углубимся в это размышление. Бог позволяет своему богопротивнику, то есть фараону, возвыситься. Бог позволяет ему возвыситься. Более того, говорит, я тебя поставил. Это важная мысль. Я тебя поставил. Тайна беззакония уже в действии. В Писании сказано, что действительно грех будет прогрессировать. Господь предупредил об этом, что действительно это будет так. Бог позволяет злу прогрессировать. С какой целью? Обратите внимание, Писание прямо отвечает на этот вопрос. Чтобы показать свою славу. Но Бог, оказывается, эгоист. Он хочет, чтобы ему слава была, поэтому он людей сталкивает между собой, чтобы ему слава была. Не странно ли это, друзья? Но об этом ли речь идет? Об этом ли речь? Мы далее с вами будем углубляться. Бог выполняет просьбу фараона, своего богопротивника, для его славы. И в чем эта просьба заключалась? Хочу обратить наше внимание на интересный текст Писания, книга «Исход». Об этом здесь идет речь, что Бог дал ему эту возможность возвыситься и выполняет даже просьбу Бога противника. Для чего? Чтобы славу свою проявить. Смотрите, книга «Исход». Моисей сказал фараону, когда это была одна из казней, Бог послал жаб, ну, неприятных таких созданий. Кто-то их любит, кто-то даже кушает, а кто-то терпеть не может. Бог послал этих жаб во все буквально места, где только можно было. Откроешь комод, там чемодан, тьма тьмущая, жаб. Под кровать тьма тьмущая, никуда от них нельзя было спрятаться. Можете представить такое впечатление или состояние людей, или настроение, которое они могли испытывать? И фараон завопил, пусть Бог уберет эти жаб. Надо отметить, что этих же самых жаб вывели и его колдуны. Интересная деталь. Но колдуны не в состоянии были обратно этих жаб отправить в речку. И вот здесь обращается фараон и говорит, так, пусть Бог, если он Бог, пусть он этих жаб уберет. И смотрите, вот об этом здесь идет речь. Когда фараон обратился к Моисею, чтобы пусть Господь уберет этих жаб. Моисей сказал фараону, назначь мне сам. Кто? Ты. Чтоб не Бог тебе назначал, когда жабы уйдут, а ты назначь. Обрати внимание, о чем здесь идет речь. Я твое приказание выполню. Моисей – представитель Бога. Вот назначь сам, чтобы ты знал реально, что будет. Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Что отвечает фараон? Он сказал: «Завтра». Чье это слово «завтра»? Фараона. Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш». Бог поставил его фараоном. Бог выполняет его просьбу. Он удаляет жаб. Но с одной целью, чтобы ты, фараон, знал, что это Господь. Ты поставил Богу условия завтра, чтобы жабы все удалились. Будет по твоему слову, но ты должен понять, по одной простой причине это будет, чтобы ты узнал, что есть один только Господь. Мы идем далее. Бог ожесточает. Очень интересное выражение. Это означает, Бог ожесточает, вот это выражение означает ожесточение самого человека, которое вызвано либо словом Господним, либо действием Господним. Ожесточение означает, что человек проявляет эту агрессивность только потому, что он с Богом встретился. Надо отметить интересную деталь. Опять, после того, когда выполнена была просьба, жабы были удалены, читаем ниже стих 15, этой же самой 8 главы книги Исход. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое». Кто это сделал? Это сделал фараон. Он увидел действие Господне и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как говорил Господь. Очень сильное заявление, друзья. Кто ожесточил сердце свое? Фараон. Интересная фраза, последняя фраза, обратите на внимание. Как Господь сказал? Господь знал, что фараон этого не послушает и ожесточится. И он наперед сказал, что он ожесточится. Бог его здесь не настроил ожесточаться против себя. Но Бог знал, когда вот это явное чудо для фараона произойдет, по его просьбе Бог еврейский убрал всех жаб. Больше там не надо было никаких доказательств. Ну все, вот он Господь, вот он Господь. Когда он увидел явное дело Господне, он ожесточился. Вы помните первый приход Моисея к фараону? Фараон очень прямо, вернее, Моисей прямо говорит: «Так говорит Господь». Он не сказал: «Так, я пришел». Он говорит: «Так говорит Господь, отпусти народ мой». И здесь фараон возмутился. Вот его ожесточение. Почему это ожесточение? Скажите, друзья, читающие Библию, почему фараон ожесточился? Почему? Да потому что прозвучала фраза: «Так говорит Господь». А он с этим никак не мог согласиться. Какой Бог? Какой Бог? Мой Бог мне помогает. Вот я фараон, правитель земли. А где ваш Бог? Вы рабы мои. Так какой Бог сильнее? Можете представить, это возмущение фараона, это просто дерзость была по отношению его. И он говорит: «Слушай, какой Бог?» И он ожесточился. От чего он ожесточился? От того, что Моисей у него пол армии забрал? От того, что он опустошил землю? Нет. От чего фараон ожесточился? От того, что прозвучала фраза: «Так говорит Господь». Это важный, друзья, момент, чтобы нам понимать, о чем идет речь. Бог, кого хочет, ожесточает. Кого хочет, милует. Важный момент, что это означает, как Бог ожесточает. Ожесточение Господне, вернее, то, что Бог ожесточает, указывает на то, что Бог знает, как сегодня и ты, дорогой слушатель, отреагируешь на Божье Слово. Бог это знает. И он знает, что ты будешь кипятиться, поэтому он говорит: этот человек ожесточится. Не потому, что я его там пружинку завел, а потом отпустил. Нет. Знает Господь, что противиться будет человек Божьему Слову от этого его ожесточения. Итак, ожесточение, Божье ожесточение, что это означает? Это означает, что Бог знает. Когда прозвучит слово к человеку, он ожесточится. И история фараона, на которую в данном случае Павел ссылается, является самым важным фрагментом, самой важной деталью, чтобы правильно понять, о чем идет речь, о каком ожесточении мы здесь говорим. Действительно, Бог наперед знает реакцию человека. Он знает ее наперед. знает и твою реакцию на слово, которое сегодня прочитано. Знает Господь. Ты даже не представляешь, как ты в конце проповеди думать будешь. Бог это знает. Знает, либо ты смиришься и покаешься перед Богом, либо ты будешь возмущаться. Чего это нам сегодня наговорили? Мы читали, читаем с вами и рассуждаем об очень важном, серьезном тексте, который помогает нам правильно воспринять себя перед Богом. И сегодня на Божье Слово, как это было тогда, и сегодня на Божье Слово есть только две реакции. Первая реакция – люди отвергают, вторая – люди принимают. Если действительно это Божье Слово, не человеческое, если это Божье Слово, человек либо его принимает, либо отвергает. Если отвергает, речь идет здесь об ожесточении. И сегодня мы явно видим, что это происходит с людьми, когда они слушают Божье Слово. И сегодня ожесточение людей в христианстве, вызвано тем же самым. Господь либо говорит, либо делает, а люди возмущаются. Люди с этим не согласны. Осмелюсь сказать, что именно вот в этом и кроется одна из серьезнейших причин, почему в христианских церквах нет мира. Почему идет это будоражение, возмущение, вот это недовольство, ропот и так далее. Если Господь что-то делает, написано любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Видит Господь, что его дитя не туда пошло. Что он делает? Он воспитывает его. Может быть, где-то наказывает. Но наказание Господне, будьте внимательны, кому? Кому? Если я это сделал, мне, но не вам. Не злорадствуйте. А, Бог тебя наказал. А радуйтесь тому, что Бог воспитывает человека. Вы понимаете, реакция совершенно другая. Если дитё Божье согрешило, Бог работает над ним. Он с ним разговаривает. Поэтому, если мы видим, что у человека трудность, вот это действительно не мирская мудрость, это Божья мудрость. Благодарите Бога за то, что Бог с ним разговаривает. Благодарите Бога. И молитесь, чтобы человек понял, что Бог желает донести ему, чтобы он не противился дальше Богу, чтобы он не возмущался, а склонился в смирении пред Богом, чтобы жизнь его изменилась. У нас нет много времени больше рассуждать, и некоторые, еще одна мысль мы ее рассмотрим. И после этого, безусловно, поклонимся Богу. Помилование и ожесточение от Бога в жизни самого человека. Помилование и ожесточение от Бога, и одно, и другое от Бога в жизни человека. Или проблема нелогичного обвинения Бога. Это сложный вопрос, с которым мы соприкасаемся. Стихи 18-19. Итак. Кого хочет, милует. Ясно сказано, что это не от нас зависит. Но мы говорили о том, на основании чего это милость, на основании чего это ожесточение. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще он обвиняет? Но если он меня ожесточил, за что он меня обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Надо помнить, что слово «миловать» и ожесточать, эти вопросы рассмотрены ранее, мы к ним не возвращаемся. Каким образом Бог помиловал? Не забывайте, пожалуйста, Павел привел пример помилования народа израильского после грехопадения их, когда Моисей вступился за них. По вопросу ожесточения Павел объяснил, что Слово Божие вызвало ожесточение в фараоне. И вот после этого наши с вами дальнейшие размышления. Важно подчеркнуть, что не надо добавлять здесь ничего. То есть, что такое помиловать и что такое ожесточить, оно объяснено выше. Писание объясняется Писанием, не вкладывайте туда ничего своего. Испорченность человеческой логики. Павел приводит к этому человека. То есть, это справедливый вопрос, зачем меня обвинять? Я же не могу его воле противостоять, не могу. Испорченность человеческой логики. Слово логика – это метод разумного объяснения чего-либо. То человек пытается объяснить. Это вот так, это вот так. Писание очень ясно говорит о том, что люди от самого рождения испорчены. Человек, есть выражение, рассуждает в меру своей испорченности. Это справедливое объяснение. То есть, если человек без Бога не рожден свыше, то его логика соответствует его состоянию, интеллектуальному и духовному. А каково это состояние? Писание говорит так. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем». Это после потопа произошло. «Не буду больше проклинать землю за человека». Господа никто не просил. Господи, больше нам потоп не посылай. Никто не просил. Это решение Господне независимо. Я больше потопом не буду истреблять всю землю.
Почему? Потому что. Вдумайтесь, друзья, вот в этот Божий промысел. Я больше не буду всемирный потоп посылать на землю. Почему? Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Господь очень ясно говорит и показывает свою милость, друзья. Это несправедливость, будьте внимательны. Это милость Господня. Он наказал людей за грех, за разложение. Но важно подчеркнуть, что Господь говорит, в этом милость его проявляется больше вот таким путем, когда всю землю абсолютно уничтожить, я этого делать не буду. Здесь не идет речь о последнем времени. Почему я этого делать не буду? Вот в этом как раз милосердие проявляется, потому что люди испорчены. Потому что люди испорчены, будьте внимательны, я хочу достучаться до них. Я буду работать с ними. Это милость Господня. Справедливость Господня требовала бы следующего. Наказал один раз потопом, еще раз накажу, а потом еще всемеро накажу. Вот это справедливость. А милость Господня истребил потопом людей за грех. И говорит, а больше я этого делать не буду. В этом милость Господня. Но Писание прямо говорит, что мы приходим с вами с этой испорченной природой. Яркий пример милости Бога и объяснение реальной оценки людей в прочитанном тексте, который мы с вами только что озвучили. Дана оценка состояния мышления абсолютно всех людей. С этим мышлением каждый из нас рождается в этот мир. Не забывайте, пожалуйста, с этим мышлением, испорченным грехом, мы приходим к Богу в покаянии. И вы хорошо понимаете, с чем это все связано дальше. Вот по этой причине Бог требует... Не проповедник требует. Бог требует, чтобы все люди покаялись. Что такое покаяние? Поменяли мышление. Поскольку все они приходят с испорченной логикой, они думают, что они суперлогичные люди. Бог же дает оценку, все испорчены. Помышления, основа логических выводов, они испорчены от самой юности. Вот это главная причина, почему Бог требует, чтобы было покаяние. Это Божье требование. Потому что со своим пониманием, мирком своим, ты не можешь служить Богу. Это важный момент. Если мышление твое под влиянием Божьего Слова не поменяется, ты горе принесешь в церковь. Ты проблему принесешь в свою семью. Ты будешь действительно приносить очень много страданий делу Божьему. Важный момент. Вот по этой причине Бог требует, чтобы было покаяние. Это Его повеление. И каждый евангелист обязан эту истину сказать людям, что это Божье требование, чтобы все люди покаялись. Проблема обвинения Бога сокрыта в проявлении греховной природы, поиск виновного. Почему человек обвиняет Бога? Да если бы он не обвинял, это было бы удивительно. А то, что он обвиняет, в этом нет ничего удивительного. Это первая реакция после грехопадения Адама, помните? Он, она виновата, он виноват. И змей виноват, и жена виновата. Я ни при чем, ты мне дал жену. Если бы человек сегодня не обвинял Бога, это вызывало бы удивление. Но то, что люди обвиняют, это нормальное проявление греховного состояния человека. Услышанное Слово Божье, Слово Божье заставляет грех защищаться. Мы очень подробно об этом говорили, рассматривая ранее главы, которые ранее представлены в этом послании. Человек слышит Слово, и сразу греховная природа делает все возможное защититься. То не так, то не понравилось, ударение не то, лекцию прочитал. Все, что хочешь, люди выдвигают. Все, что хочешь. Но причину-то они боятся признаться. В чем причина? Причина в том, что ты просто не хочешь выслушать и подумать об этом. Это главная причина. Обвинение другого – это дорога к обвинению Бога. Когда мы даже не замечаем, обвиняем постоянно, то не так, тот не такой, тот не такой. Друзья, это репетиция каждого верующего, чтобы завтра обвинять Бога. Что вы делаете одному из меньших, то вы делаете мне. Друзья, мы напрямую, не, я Бога не обвиняю. Но ты обвиняешь брата, которому Бог дал жизнь и с которым он работает. А ты кто, что обвиняешь раба своего, который стоит или падает перед господином своим? Павел далее пишет в 14 главе этого послания. Важные, друзья, мысли, я понимаю, что мы затрагиваем много вопросов в связи с этим. Но это и правильно, чтобы смотреть глубже, серьезнее на ту тему, которую мы рассматриваем. Разрешение проблемы обвинения Бога Это проблема, когда люди обвиняют Бога. Разрешение этой проблемы сокрыто в понимании того, кто есть Бог и кто есть ты. Каким образом избавиться, решить эту проблему обвинения Бога? Каким образом? Стих 20 и 21. А ты кто? Человек. Что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же самой смеси, из той же самой глины, сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Для обвинителя Бога, обратите внимание, Павел не избирает никакой путь, он не пытается ему ничего доказывать. Почему? Потому что испорченную логику надо поставить на место. Если это другими словами можно сказать. Поэтому Павел даже не ставит перед собой задачу как-то его там логически объяснить ситуацию. Он категорично делает заявление. Какое? Для обвинителя Бога дается только одна рекомендация. Посмотри на себя. Кто есть ты и кто есть Бог? Вот чем вызвано вот это категоричное заявление. Это не значит, что у Павла нечего было сказать. Это хороший урок для многих христианских собеседников. Мы иногда пытаемся ублажить человека, как-то помазать его миром, лишь бы он не возмущался, простите, в своих логических размышлениях. Павел явно соприкасается с обвинителями Божьими. Это не грубость, это действительно шоковая терапия, интеллектуальная шоковая терапия. Кто ты? Ты пытаешься обвинять Бога. Кто ты? Ты песчинка, даже меньше, чем песчинка во Вселенной. И пытаешься возмущаться против Создателя, который дал тебе жизнь. Обвинителю Бога бессмысленно предлагать какие-то либо логические объяснения. Бессмысленно. Поэтому Павел и ставит очень категоричные вопросы. Он творец. Бог творец. Он тебя создал, но не ты его создал. Вы когда-то встречали такую интересную картину, когда новые машины изобретают сегодня? Не знаю, кто-то из вас, может, наблюдает за тем, что происходит в автомобильном строительстве. Но интересно, когда ты вот такую можешь представить, даже гипотетически, предположительно такую картину, что известный конструктор создал уникальный автомобиль, а потом с ним разговаривает. Слушай, дорогой, тебе понравилось, как я тебя создал? И причем это надо было сделать до того, когда он его создал. Это вообще что-то непонятное, правда? То есть конструктор пытается поговорить с машиной, которую он не создал, но в уме она уже создана. Ну как тебе нравится, как я тебе запланировал, как я тебе создал? Немножко, вы скажете, смешной пример. Но этот пример очень ярко объясняет наше возмущение против Бога. Почему Бог с тобой должен советоваться? Скажи, пожалуйста, почему? Он творец, и ты должен понять, что он творец. Этим все сказано. У тебя нет основания возмущаться. Просто потому, что если ты понимаешь, что ты есть, ты не будешь возмущаться. Итак, кто есть человек, который сегодня предъявляет претензии Богу? Кто есть? Если у тебя есть претензии к Богу, слушатель, кто ты? Этот вопрос сегодня к тебе обращен. Праведен ли Бог в своем избрании? Что ты на этот вопрос скажешь? Праведен ли Бог в своем избрании? С учетом того, о чем мы говорили, он милость проявляет, не забывайте, пожалуйста, историю фараона. И он, кого хочет, ожесточает. Каким образом ожесточает? Будьте внимательны. Он знает, что ожесточение – это проявление человека. А он предсказывает, что это будет. Он знает, что человек ожесточится. И он говорит, вот это будет с фараоном. Праведен ли Бог в отношении к вам лично? Это серьезный вопрос. К вашей семье, к вашему здоровью, к вашим доходам, к вашему участию в жизни церкви, к вашему участию в жизни государства, к вашему нахождению в Америке, а не в Украине, Молдове, России, Казахстане, откуда вы. Праведен ли Бог к вам? Друзья, задайте себе этот вопрос. Если у вас небольшое возмущение, есть недовольство чем-то, то в отношении того, что Бог вам посылает, эта тема, о чем мы говорим сегодня, она для вас. Она для вас. Есть у тебя право предъявлять претензии Богу. Насколько мое личное представление о Боге изменилось в ходе даже сегодняшних рассуждений? Насколько меня, тебя смиряет перед Богом понимание того, что Бог спасает и спасает по своей милости? Но не потому, что даже, это может быть слишком смелое заявление, даже не потому, что ты его попросил. Важно подчеркнуть, он спасает по своей милости, Хотя говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон. Это надо, друзья, помнить. Но Он спасает не потому, что мы попросили, а потому, что Он милует. И Он говорит, на каком основании Он будет миловать, кто призовет имя Господне. Он прямо указывает то основание, на котором Он примиряет. Но это Он высказывает свою позицию, то есть на каком условии Он принимает. Но это условие от кого изошло? Скажите, друзья, от кого это условие изошло? Приходящего ко мне не изгоню вон. От кого оно изошло? От нас? От людей? Нет. Бог людям сказал, только на этом условии я принимаю. Мы просим прощения, и только потому, что мы выполняем Божьи требования, мы ожидаем милости от Господа. И Он ее к нам проявляет. Повторим опять, приходящего ко мне не изгоню вон. Не приводят ли вот эти размышления, которых мы сегодня коротко коснулись, это глубокая достаточно мысль, не приводят ли эти размышления нас сегодня к покаянию? У меня неправильное представление о Боге, у меня претензии, у меня возмущение, что-то не то, я недовольствую. Не приводят ли вот эти размышления меня к покаянию? Мы сегодня ожидаем покаяния от других, от неверующих. Мы редко говорим так, вот в том-то церкви столько-то покаялось, там-то на конференции столько-то покаялось. И мы предполагаем, что будут каяться кто? Неверующие люди. Не так ли? Не так ли, друзья? А мы святые? Ни разу не согрешили? Ни против кого никогда не возмущаемся? И с Богом никогда не воюем? Бог ожидает покаяния от нас. От нас ожидает покаяние. Покаяние поменять мышление. Если оно действительно неправильно по отношению к Богу, это время для нас, друзья. Время для покаяния сейчас. Перед Богом, перед которым мы находимся. Верующий человек. Когда было твое искреннее покаяние перед Богом? Когда? Последнее покаяние. Когда оно было? Возможно ли тебя сегодня, возможность, что было это покаяние? После прихода к Богу, ранее, после прихода к Богу или покаяния, ранее церковь развивалась в учении, чтобы укорененные и утвержденные верующие могли посвященно и уверенно провозглашать Евангелие. Вот почему церковь стремительно развивалась. Если церковь не пребывает в учении после покаяния, важная деталь, церковь призвана пребывать в учении после покаяния, то эта церковь сегодня не может называться апостольской. Потому что после покаяния приложил Господь 3000, 5000, чем они занимались ежедневно? А зачем? Они уже спасены. Они пребывали в учении. Для чего? Для того, чтобы подготовленные могли свидетельствовать о Господе. Что ты скажешь Богу сегодня? Богу, взор которого сейчас обращен не на другого, не смотри на него, а на тебя. Что ты ему скажешь? Пусть слова твои сейчас к Богу будут обращены. Если ты готов покаяться, если понимаешь, что твое представление о Боге было неправильное, если видишь, что ты запутался, если у тебя много претензий ко всем подряд, но только не к себе, сегодня есть возможность для тебя просто покаяться пред Господом. И Бог по своей милости, приходящего к Нему, не прогонит вон. Аминь. Будем молиться.